Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Уважаемые зрители, мы продолжаем отвечать на вопросы, поступившие в чат сайта Azan.kz. Итак, первый вопрос в сегодняшнем выпуске. Если человек прервал намаз из-за того, что испугался ползущего по нему насекомого, но затем сделал тауба и продолжил молитву, действителен ли его намаз? Если он сделал шаг и встал на место, то намаз не нарушен. Но если он отвернулся от кыблы корпусом или начал просить прощения словами «Астагфируллах» и тому подобное, то намаз нарушен, так как в намазе нельзя разговаривать. Следующий вопрос. Можно ли говорить «Бисмилля» в туалете? Имя Аллаха является почтенным, и его следует уважать. Не дозволяется упоминать имя Аллаха, так же, как читать Коран или произносить молитвы в отхожих местах. Но можно ли произносить «Бисмилля», если вы совершаете омовение в совмещенном санузле? Мнение современных ученых относительно дозволенности произношения зикра в совмещенных санузлах разделилось. Некоторые считают, что перед омовением можно произнести бисмилля, поскольку отхожие места в таких уборных чистые, то есть нечистоты смываются и не остаются в помещении санузла. Другие богословы считают, что в целях предосторожности лучше не произносить зикры внутри помещения совмещенного санузла, даже если нечистоты смываются, поскольку поминание Аллаха в туалетах и банях считается крайне нежелательным. Само по себе произношение «бисмилля» перед омовением не является обязательным. Поэтому, если его не произнести, то это не влияет на действительность омовения. Поэтому будет лучше, если вы не станете говорить «бисмилля», находясь в санузле. Вам достаточно произнести дуа перед входом в туалет. «Бисмилля, Аллахумма инни аузубика миналь хубси валь хабайс», что в переводе означает «с именем Аллаха, о Аллах, поистине я прибегаю к тебе от порочности и дурных поступков». Третий вопрос. Некоторые, считающие себя мусульманами, говорят «Ассаламу алейкум», но также они пьют водку, курят, а мусульманам нельзя так делать. Получается, они лицемеры? Лицемером, мунафиком, в исламе называют человека, в сердце которого нет веры в Аллаха, но перед окружающими он предстает как уверовавший. По сути, лицемер неверующий, кафир. Но кафир отличается тем, что на словах и на деле явно показывает свое неверие, отрицание существования Аллаха, а также он явно отрицает пророческую миссию Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Лицемер же говорит, что верует, он может совершать намаз и приходить в мечеть, однако делает он это для того, чтобы обмануть мусульман, вести их в заблуждение, так как душою он не верует. Наказанием для мунафика будет пребывание в самом низшем слою ада, где мучения максимально сильны. Мусульманам действительно нельзя курить и пить водку. Однако не каждый из тех, кто совершает запретное, является лицемером. Если человек верует во Всевышнего Аллаха и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, но вместе с этим совершает запретное, употребляет алкоголь, берет взятки, ворует или совершает иные тяжкие грехи, то такого человека в исламе называют нечестивцем, фасик. За содеянные грехи и злодеяния он может попасть в ад, но после очищения в пламени ада он войдет в рай. Срок пребывания фасика в аду зависит от количества и степени совершенных им грехов. Мы не имеем права называть человека лицемером, так как не ведаем о сокровенном – гайб. Лишь Аллаху известно о наличии или отсутствии веры в сердце человека. Но мы можем посчитать человека, открыто совершающего грехи, нечестивцем. Однако, вместо того, чтобы обвинять человека в нечестии, лучше заняться укреплением своего имана и исправлением своих грехов. Следующий вопрос. Брать под проценты нельзя, но нет жилья. Почему нельзя купить квартиру по ипотеке? В соответствии с фетвой Духовного управления мусульман Казахстана о дозволенности ипотеки, получение и передача денег с процентами строго запрещена в нашей религии. Однако, в случае наличия ипотеки, которая соответствует шариату, мусульманин может воспользоваться такой услугой. Подробнее вы можете прочитать в фетве Духовного управления мусульман Казахстана. Ссылку мы оставим в описании. Еще один вопрос, поступивший к нам на сайт. Можно ли женщинам посещать могилу? Передают, что Абдуллах ибн Абу Мулейка рассказывал, что однажды он встретил Аишу, да будет доволен ею Аллах, когда она возвращалась с кладбища. Он спросил ее: «О, мать правоверных! Откуда ты возвращаешься?» Она ответила: «С могилы моего брата Абдуррахмана». Он спросил: «А разве посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не запретил навещать могилы?» Она ответила: «Да». Поначалу он запретил навещать могилы, а затем велел навещать их. Исходя из этого повествования, некоторые ученые считают посещение могил женщинами дозволенным при соблюдении следующих условий. Первое. Посещение могил должно быть с целью размышления о загробной жизни и молитвы за умерших. Второе. Посещение не должно сопровождаться громким плачем и стоном. Третье. Посещение должно быть с разрешением мужа или опекуна. Четвертое. Если кладбище находится на расстоянии, когда человек становится путником, то женщина должна быть вместе с махрамом. Пятое. Одежда женщины должна соответствовать шариатским требованиям. Шестое. Женщина должна стоять в стороне от мужчин, не относящихся к ее махрамам. Седьмое. Посещение кладбищ не должно быть слишком частым. Пренебрежение перечисленными правилами делает посещение кладбищ женщинами запретным. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой процесс проведения никаха? Можно ли прийти в любой день? Никах в мечети можно провести в любой день с 10 до 18:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь свидетельство о регистрации в ЗАГСе, должны присутствовать родители с обоих сторон и свидетели-мусульмане. Минимальное количество свидетелей – это двое мужчин или один мужчина и две женщины. Так как никах будет проходить в мечети, важно соблюдать правила ее посещения. Женщины должны повязать платок на головы и быть в длинных платьях. Мужчины не должны заходить в мечеть в коротких шортах. Перед церемонией никаха имам попросит предъявить удостоверение личности новобрачных для того, чтобы записать их данные в журнал. Затем имам даст наставление молодоженам и спросит их согласие на брак, а после прочтет молитву. В среднем церемония никаха занимает 15 минут. Следующий вопрос, который мы озвучим в сегодняшнем выпуске. Можете пояснить третий аят 24 суры Корана, где говорится о том, что прелюбодеи женятся только на прелюбодейках? Означает ли это, что мне запрещено жениться на целомудренной мусульманке, если до принятия ислама я имел дурные привычки, от которых избавился после того, как стал практиковать ислам? Всевышний Аллах сказал: «Прелюбодеи женятся только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено». Согласно мнению Ахмада ибн Ханбаля, этот аят запрещает целомудренному мусульманину жениться на прелюбодейке, которая открыто совершает прелюбодеяние и не кается в своем грехе. Точно так же целомудренная мусульманка не должна выходить замуж за человека, который продолжает прелюбодействовать. Другие богословы, объясняя данный аят, сказали, что речь идет не о женитьбе, а о половом акте, так как глагол «накаха», отсюда «никах» в арабском языке, помимо значения «вступать в брак», имеет другое значение «совершать совокупление», то есть прелюбодеяние с прелюбодейкой совершает никто иной, кроме как прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено, то есть прелюбодеяние. Но большинство богословов считает, что этот аят мансух, то есть отмененный. Религиозное предписание, хукм, этого аята отменяет, то есть насих, 32-й аят из этой же суры, в котором говорится: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости. Аллах объемлющий, знающий». Этого мнения придерживались имамы Абу Ханифа, Аш-Шафии и Малик. Таким образом, согласно мнению большинства ученых, никах женщины, совершившей прелюбодеяние, и наоборот, является действительным. Но все же не следует забывать, что прелюбодеяние относится к тяжким грехам, и впавший в это мерзкое деяние обязан покаяться. Следующий вопрос. Давно читала, что место наджасы, а именно мочи мальчика, нужно протереть 3 раза влажной тряпкой, и этого достаточно. А вот мочу девочки надо обязательно помыть, отмыть. Насколько это верно? Согласно ханафистскому мазхабу, человеческая моча, в том числе и детская, относится к числу тяжелой наджасы. Разница между мочой мальчика и девочки состоит в том, что моча мальчика попадает в одно место, а моча девочки разбрызгивается и попадает на большое пространство. По этой причине сказано, что мочу девочки нужно смывать, а мочу мальчика достаточно очистить брызгами воды. Подробнее вы можете прочитать в фетве Духовного управления мусульман Казахстана, ссылку на которую мы оставим в описании. И последний вопрос в сегодняшнем выпуске. Как быть, если мне требуется лечение, а таблетки только на основе харама, таких как свиные ферменты, например, панкреатин? Лекарства, содержащие харамные ингредиенты, можно употреблять только в крайнем случае, когда есть опасения ухудшения здоровья и нет лекарств с дозволенными компонентами. Не всегда наличие харамных ингредиентов делает лекарство запретным, так как харамные вещества в процессе химической и термической обработки теряют свои свойства и становятся дозволенными. Этот процесс именуется истихаля. Однако, произошла ли истихаля в вашем лекарстве или нет, нам неизвестно, так как это требует тщательного исследования. Советуем вам приложить максимум усилий в поиске халяльных лекарств. Если найти не получится и есть вероятность осложнения, то принимайте препараты, назначенные вашим лечащим врачом.